Глава 18. Настал февраль, и Энн, проведя в Бате уже месяц, с нетерпением ожидала известий из Лайма и Апперкросса. Чересчур скудные были новости, сообщаемые Мэри, а последние 3 недели и вовсе не приходило от нее писем. Энн знала только, что Генриетта вернулась домой, что Луиза, хотя, по общему мнению, быстро выздоравливала, все еще оставалась в Лайме, и вот однажды она продумала о них вечер целый, и как раз ей подали письмо от Мэри, подробней обычного, и в довершение удовольствия принесли его от адмирала и миссис Крофт. «Крофт и в Бате! Приятное обстоятельство!» Она искренне была к ним расположена. «Как?» — воскликнул сэр Уолтер. «Крофт и в Бате? Крофт и, которые снимают Килинч? И что же они тебе привезли?»
«Письмо с Апперкроссской виллы, сэр».
«Ох уж эти письма! Удобный предлог, вернее, нет средства представиться. Впрочем, адмирала Крофта я бы и без того навестил. Он того заслуживает, он мой съемщик».
Энн не могла более слушать, от нее так и ускользнуло, за что простили бедному адмиралу цвет его лица. Ее занимало письмо. Начато оно было несколькими днями ранее.
1 февраля. «Моя дорогая Энн, не прошу извинить мне мое молчание, ибо знаю, как мало думаешь о письмах вместе подобном Бату. Надеюсь, тебе там весело, и ты совсем забыла про Апперкросс, о котором ты, сама понимаешь, толком и сообщить-то нечего. Рождество мы провели ужасно, как скучно. У мистера и миссис Масгроув даже ни разу за все каникулы не обедали гости. Хитрые, разумеется, в счет не идут. Теперь, слава богу, вакации кончились. Удивительно, до чего долгие вакации у этих детей. У меня никогда таких не бывало. Вчера мы, наконец, избавились от всех, кроме маленьких Харвеллов. Представь, эти еще остались. Миссис Харвелл, однако же, долго без них обходится. Странная мать, я не понимаю ее. На мой взгляд, в детях ее мало приятности. Но миссис Масгроув любит их, кажется, ничуть не менее, а, быть может, и больше, чем собственных внуков. Какая убийственная у нас тут погода. В вашем Бате с его прекрасными мостовыми вам оно и незаметно, то ли дело в деревне. Ко мне с середины января ни одна живая душа не заглянула, исключая Чарльза Хейтера, которому куда реже следовало бы являться. Положа руку на сердце, жаль, что Генриетта не осталась с Луизой в Лайме. Там она скорее была бы избавлена от его общества. Сегодня в Лайм отправляют карету за Луизой и Харвеллами. Их ожидают здесь завтра. Нас, однако, не зовут с ними обедать до самого послезавтрашнего дня. Миссис Масгроув опасается, как бы ее не растрясло дорогой. Но, по-моему, ничего с ней не станется, когда они все так пекутся. А вот мне гораздо удобнее было бы у них отобедать завтра. Я рада, мой друг, что тебе по сердцу мистер Эллиот, и сама бы хотела с ним познакомиться. Мне всегда не везет. Вечно я в стороне, когда что-то происходит приятное. Обо мне, о последней из всей семьи вспоминают. Какую бездну времени провела, однако, с Элизабет миссис Клей. Что же она, расположена навеки с ними остаться? Впрочем, если бы она и освободила место, нас, боюсь, все равно бы не позвали. Дай знать, какого ты мнения на сей счет. Детей моих, разумеется, не пригласят. Но на месяц или на полтора я легко могла бы оставить их в большом доме. Сейчас я узнала, что Крофты чуть ли не завтра собираются в Бат. У адмирала боятся подагры. Чарльз об этом узнал благодаря чистейшему случаю. У них не достало учтивости меня известить. Можно бы иметь и более любезных соседей. Мы совершенно их не видаем. Но это, согласись, уж последняя капля. Чарльз нежно тебе кланяется. Твоя любящая сестра Мэри Масгроув. К сожалению, должна прибавить, что здоровье мое оставляет желать лучшего. А Джемайма только что сообщила мне со слов мясника, что все вокруг страдают ангиной. Я непременно ее подхвачу. А моя ангина, ты знаешь, всегда хуже, чем у других.
Так заключалась первая часть письма, вложенная затем в конверт вместе со второй, не менее пространной частью. Я не стала запечатывать письмо, чтобы сообщить тебе, как перенесла Луиза дорогу. И теперь очень рада, ибо могу рассказать еще много забавного. Во-первых, вчера мне принесли записку от миссис Крофт, где она спрашивает, не может ли чем-нибудь мне служить. Очень милая, поистине дружеская записка. И адресована мне по всем правилам. Так что я теперь могу написать предлинное письмо. Адмирал не кажется уж очень больным, и я от души надеюсь, Бат принесет ему пользу, на какую он и рассчитывал. Я искренне рада буду, когда они воротятся в наши края. Не так-то много вокруг семейств столь приятных. Да, но надобно же тебе рассказать о Луизе. Во вторник вернулась она домой в целости и сохранности, и вечером, когда мы явились в большой дом справиться о ее здоровье, мы, к нашему недоумению, не застали там капитана Бенвика, который вместе с Харвиллами был приглашен в Апперкросс. И что бы ты думала? Представь, он влюбился в Луизу и не осмелился явиться сюда, покуда не получит ответа от отца ее, ибо сами они меж собой все уладили в Лайме, и он через Харвиллов послал письмо мистеру Масгроуву. Вот уж поистине нет слов. Признайся, ты удивлена? Странно, если ты что-нибудь знала, ибо я ничего подобного и вообразить не могла. Миссис Масгроув божится, что ни о чем не догадывалась. Все мы, однако, весьма довольны. Разумеется, это не то, что выйти за капитана Уэнтворта, но зато в 100 раз приятней, чем сочетаться с Чарльзом Хейтером. И мистер Масгроув послал свое согласие. И нынче капитана Бенвика ждут в Апперкроссе. Миссис Харвилл признается, что муж ее горюет о бедной сестре своей. Но Луиза, меж тем их общая любимица. Мы с миссис Харвилл пришли к заключению, что полюбили ее еще больше после того, как ее выхаживали. Чарльз все гадает, что скажет капитан Уэнтворт. Но если помнишь, я сама никогда не думала, будто он неравнодушен к Луизе. Зато и капитана Бенвика никто уж не станет называть твоим обожателем. Не постигаю, как Чарльз мог такое забрать себе в голову. Надеюсь, вперед он меньше будет со мною спорить. Разумеется, Луиза Масгроув могла составить и лучшую партию, однако и это в миллион раз лучше, чем породниться с хейтерами. Мэри напрасно опасалась, что сестра может быть готова к ее сообщению. Никогда еще в жизни не бывала она так удивлена. Капитан Бенвик и Луиза Масгроув. Вот уж ни за что бы Энн не поверила. И величайшего труда ей стоило оставаться в комнате, сохранять наружное спокойствие и кое-как отвечать на вопросы, приличные случаю. К счастью ее, их было немного. Сэр Уолтер желал узнать, запряжена ли 4 кареты Крофтов и располагают ли они поселиться в такой части Бата, где мисс Эллиот и ему самому не стыдно будет их посещать. Но спрашивал он без особенного любопытства. «Как поживает Мэри?» — осведомилась Элизабет. И, не дожидаясь ответа, «Господи, и что привело их в Бат?» Они явились ради адмирала, опасаются, что у него подагра. «Подагра и немощность!» — отозвался сэр Уолтер. «Бедный старикан!» «Есть ли у них здесь знакомые?» — спросила Элизабет. «Не знаю». Но, полагаю, адмирал Крофт в своем возрасте и при ремесле своем едва ли много найдет знакомых в подобном месте. «Думаю, сдержанно заметил сэр Уолтер, адмирала Крофта скорее будет здесь рекомендовать то, что он съемщик Киллинч-Холла. Стоит ли нам пытаться представить его с женою на Лаура Плейс, как ты полагаешь, Элизабет? Ах, нет, едва ли при нашем близком родстве с леди Делримпл мы не можем не считаться с ее интересами и подсовывать ей ненужные знакомства. Не будь мы родственники, ну куда бы ни шло, но к любому нашему предложению, предложению родственников, она непременно прислушается. Пусть уж Крофты сами ищут себе знакомых в своем кругу. Тут много ходит разных чудаков и говорят они моряки. Пусть Крофты с ними и знаются». Так отозвались на письмо сэр Уолтер и Элизабет, затем миссис Клей внесла свою лепту, более любезно осведомясь о здоровье миссис Чарльз Масгроув и ее прелестных деток, и Энн вырвалась на свободу.
У себя в комнате предалась она размышлению. Пускай его Чарльз рассуждает о том, что скажет теперь капитан Уэнтворд. Сам он верно отступился от Луизы, сам отдалился от нее, разлюбил, понял, что не любил никогда. Она не могла поверить в предательство, небрежение, обиду или жестокость между такими друзьями, как они с капитаном Бенвиком. Нет, не могла такая дружба быть низко попрана. Капитан Бенвик и Луиза Масгроув. Веселая трещотка Луиза и печальный мечтатель, задумчивый книгочей капитан Бенвик. Казалось, они вовсе друг для друга не созданы. Можно ли вообразить несходство более полное? И что же причиной внезапной склонности? Скоро ответ явился сам собою. Обстоятельства их сблизили. Несколько недель жили они бок о бок, вместе вращались в узком домашнем кругу. После отъезда Генриетты они почти целиком предоставлены были друг другу, и Луиза, едва оправившись после болезни, была, надо полагать, особенно трогательна, а капитан Бенвик не был безутешен. Энн и прежде против воли об этом подозревала, и вопреки заключению, какое делала Мэри из последних событий, они только подтверждали ее догадку, что он и к ней самой испытывал теплющуюся нежность. Однако даже суровая Мэри не могла бы упрекнуть ее в том, что она слишком тешит свое тщеславие сим наблюдением. Напротив, она была убеждена, что всякая молодая женщина, не вовсе лишенная привлекательности, которая бы слушала его и понимала, встретила бы в его сердце точно такой же отзыв. Сердце у него было нежное, оно было открыто для любви. И почему бы им не составить счастливую пару? Луиза обожала моряков, и уж одно это неплохо для начала. А разность между ними постепенно сгладится. Он со временем сделается веселей, она выучится ценить лорда Байрона и Вальтера Скотта. Нет, верно, уже выучилась, ибо не без участия поэзии и зажегся в них, конечно, любовный пламень. Мысль о Луизе Масгроув, поглощенной поэзией и тихими нежными думами, поистине была забавна. Но Энн не сомневалась в том, что она угадала правду. Тот день в Лайме, то несчастное падение, повлияли, конечно, на здоровье Луизы, на ее нервы, поведение и характер до конца ее дней. Как повлияли они вдруг на судьбу ее. Одним словом, из этого всего уж, конечно, следовал вывод, что если женщина, не оставшаяся нечувствительной к достоинствам капитана Уэнтворта, могла предпочесть ему другого, новому выбору ее, каков бы он ни был, не стоило удивляться. А если капитан Уэнтворт притом не лишался друга, то и жалеть было не о чем. Нет, вовсе даже не чувство сожаления вызывало краску на щеке Энн и заставляло трепетать ее сердце при мысли о том, что капитан Уэнтворд вновь не связан и свободен. То было чувство, в котором ей очень стыдно было себе признаваться. Слишком похоже было оно на радость, глупую радость. Ей хотелось поскорее повидать Крофтов, но когда они встретились, она поняла, что о новости они не слыхали. Был нанесен и принят обычный светский визит. Имена Луизы Масгроув и капитана Бенвика упоминались без тени улыбки. Крофты расположились на Гей-стрит к великому удовлетворению сэра Уолтера. Он ничуть не стыдился своего с ними знакомства и думал и говорил про адмирала Крофта куда охотнее, чем думал и говорил про него адмирал. Знакомых в Бате у адмиральской четы было предостаточно, и, видаясь с Элиотами, они отдавали дань простой учтивости, вовсе не ожидая от этих встреч особенного удовольствия. Они и сюда привезли свой милый деревенский обычай,
никогда не расставаться. Ему велено было много ходить по причине подагры, а миссис Крофт, хоть подагра ей не грозила, ходила с ним вместе, не зная устали. Энн, куда бы ни пошла, повсюду на них наталкивалась. Леди Рассел чуть ли не каждое утро возила ее в своей карете, и не было еще случая, чтобы она, подумав про них, тотчас бы их не увидела. Зная их чувства, она и вообразить не могла более завидной картины счастья. Долго всегда смотрела она им вслед и с радостью угадывала, как ей представлялось, что говорят они друг другу к счастливой своей обособленности, продвигаясь среди толпы. И с такой же точно радостью смотрела она, как адмирал истово трясет руку старого приятеля, или как они беседуют верно о морских делах в кружке офицеров, и миссис Крофт никому не уступает важностью и живостью речей. Энн слишком много времени проводила с леди Рассел и редко ходила одна. Но как-то раз поутру, дней через 10 после того, как приехали Крофты, ей показалось удобно выйти из кареты своего друга в нижней части города и одной воротиться на Кэмпден-Плейс. И вот, когда она брела по Мильсом-стрит подле лавки, торговавшей гравюрами, ей посчастливилось встретить адмирала. Он стоял один, заложив руки за спину, вперив задумчивый взор в одну из выставленных в витрине гравюр, и Энн не только могла бы пройти мимо незамеченная, но ей пришлось окликнуть его и даже тронуть за рукав, дабы привлечь его внимание. Когда он, однако, очнулся и ее разглядел, он заговорил с обыкновенным своим радушием. «А, это вы! Благодарю, благодарю! Как друга меня привечаете! А я, видите ли, на гравюру загляделся. Не могу пройти мимо этой лавки. Но что это у них тут за лодка? Поглядите-ка, видали подобное? И странные ребята эти ваши художники, если думают, что кто-то решится доверить свою жизнь такой безобразной утлой посудине. А эти два господина меж тем устроились в ней, как ни в чем не бывало, да еще горами любуются, будто через минуту не перекувырнутся. А ведь это как пить дать. И где только такую сработали?» С громким хохотом. «Я бы в ней через пруд не пустился. Ну, хорошо, отворачиваясь. Куда вы держите курс? Нельзя ли мне пойти вместо вас или вместе с вами? Чем могу служить?» «Благодарствую ничем. Разве что позволите мне наслаждаться вашим обществом, пока дороги наши не разойдутся. Я иду домой. Рад стараться, от души рад. И еще провожу вас. Да-да, мы отлично погуляем. И вдобавок я могу вам кое-что рассказать. Обопритесь-ка на мою руку. Вот и хорошо. Я неуютно себя чувствую, знаете ли, когда на мою руку не опирается женщина. Господи, ну и лодка!» — прибавил он, бросая прощальный взгляд на гравюру и отходя от витрины. «Вы намеревались, кажется, что-то мне рассказать, сэр?» «Да-да, сейчас! Там идет мой друг капитан Бриджен. Я только скажу ему «здрасте». Я не буду с ним останавливаться. «Здрасте!» Он даже глаза вытаращил, почему это я не с женой. Она, бедная, осталась дома из-за ноги. Натерла на пятки волдырь, не меньше 3-шиллинговой монеты. Посмотрите-ка на ту сторону. Там идет адмирал Брент со своим братом. Оба ничтожные людишки. Софи их не выносит. «Сыграли со мной однажды скверную шутку. Лучших мастеров переманили. Подробности как-нибудь потом. А вот и старый сэр Арчибальд Дрю со своим внуком. Смотрите-ка, увидел нас. Посылает вам воздушный поцелуй. Принял вас за Софи. Ха-ха. Ах, война, возьми да и кончись. А юнец-то совсем еще зелен. Бедняга сэр Арчибальд. Как вам нравится Бат, мисс Эллиот? Нам тут очень хорошо. То и дело встречаем старых друзей. По утрам так и кишат на улицах. Есть с кем всласть наговориться. А потом мы от всех убегаем и запираемся в своих комнатах, усаживаемся в креслах, и ничуть нам тут не хуже, чем в Килинче. Да что я, не хуже, чем в Норд-Ярмуте и в Диле. Нам наши здешние комнаты, знаете, не меньше нравятся от того, что напоминают те, которые снимали мы в Норд-Ярмуте. От всех щелей дует точно таким же манером. Так прошли они еще немного, и Энн отважилась снова напомнить ему о том, что собирался он ей рассказать. Свернув Мильсом-стрит, она надеялась, наконец, удовлетворить свое любопытство, но ей пришлось подождать, ибо адмирал намеревался начать свой рассказ лишь тогда, когда они достигнут спокойной тиши Бельмонта. И не будучи все-таки миссис Крофт, она принуждена была покориться. Зато едва они оказались на Бельмонте, он начал так. «Ну вот, сейчас вы услышите кое-что для вас неожиданное. Но сперва скажите-ка мне, как зовут ту юную особу, о которой я вам хочу рассказать. Ну, та юная особа, за которую мы все так тревожились. Та мисс Масгроув, с которой приключилась вся эта история. Как ее зовут? Вечно я забываю». Энн давно уже успела устыдиться, что она так быстро догадалась, о ком пойдет речь. И теперь она могла бестрепетно назвать имя Луизы. «Да-да, мисс Луиза Масгроув. Вот. Сколько разных имен у этих девиц, ей-богу. Звали бы их всех, ну, скажем, Софи, я бы меньше путался. Ну вот, сами знаете, это Луиза. Мы все думали, собиралась замуж за Фредерика. Он не одну неделю ее обхаживал. Непонятно только было, чего они ждут. И до самого этого происшествия в Лайме. Ну, потом уж понятно стало, что ждут, пока у нее мозги не вправятся. Но и тут как-то все пошло в кось. Ему бы сидеть в Лайме, а он укатил в Плимут, а оттуда еще поехал повидать Эдварда. Когда мы воротились из Майнхеда, он поехал к Эдварду. Да так у него и застрял. Мы его с ноября не видели. Даже Софи ничего не могла понять, а теперь дело приняло уж и вовсе странный оборот. Эта юная особа, эта самая мисс Масгроув, вместо того, чтобы выйти за Фредерика, собирается замуж за капитана Бенвика. Знаете вы Джеймса Бенвика?
Немного. Я немного знакома с капитаном Бенвиком.
Ну вот, она выходит за него замуж. А может быть, они уже поженились? Чего же еще тянуть?
Я считаю капитана Бенвика очень милым молодым человеком и думаю, что он человек безукоризненно честный.
Ох, ну да! Кто же скажет хоть слово против капитана Бенвика? Правда, он всего только капитан третьего ранга, прошлым летом произведен. А сейчас уж не те времена, не продвинешься. Но других недостатков за ним я не знаю. Отличный, добрый малый, уверяю вас, прекрасный боевой офицер. А ведь поглядишь на него тихоню, и ничего такого не скажешь.
Право же вы ошибаетесь, сэр, по задумчивости капитана Бенвика, я вовсе не заключаю о недостатке в нем храбрости. И, на мой взгляд, он очень привлекательный человек, и всем, я думаю, должен нравиться.
Ну хорошо, хорошо, дамам, как говорится, виднее. Но по мне, Джеймс Бенвик, чересчур уж тихоня. Хотя, может быть, мы с Софи и пристрастны. Ничего не поделаешь, Фредерик нам больше нравится. Как-то он нам больше по вкусу.
Энн попалась. Она всегда лишь намеревалась оспорить ходячее мнение о том, что нежность и храбрость — вещи несовместные, ничуть не желая выставлять капитана Бенвика образцом всяческих совершенств. И после минутного колебания она было начала: «Я не хотела сравнивать двух друзей между собою», но адмирал ее перебил.
«Однако дело это решенное, не сплетни какие-нибудь. Мы все знаем от самого Фредерика. Вчера Софи получила от него письмо, где он сообщает новость. А он о ней прочитал в письме капитана Харвилла, присланном с театра действий из Апперкросса. Кажется, все они сейчас в Апперкроссе».
Энн не могла противиться искушению. Она сказала:
«Надеюсь, адмирал, надеюсь, в письме капитана Уэнтуарта не было ничего такого, что могло бы огорчить вас и миссис Крофт».
Правда, прошлой осенью казалось, что его и Луизу Масгроув связывает взаимная склонность. Но, полагаю, оба одинаково остыли. «Надеюсь, в письме нет ничего, что выдавало бы чувство человека обиженного».
«Нет, вовсе нет. От начала до конца ни жалобы, ни проклятия».
Энн опустил глаза, чтобы скрыть улыбку.
«Нет-нет, Фредерик не из тех, кто будет хныкать и седовать. Он слишком мужествен для этого. Если девице больше по нраву другой, Что же, пусть за него и выходит».
«Разумеется, но я хотела сказать, что в письме капитана Уэнтворта, я надеюсь, даже намека нет на то, что он считает себя обиженным. Я бы очень огорчилась, если такая дружба прервалась или охладилась бы из-за подобного обстоятельства».
«Да, да, я вас понял. Нет, в письме ничего такого не содержится. Он не бросает Бенвику ни единого упрека. Не пишет даже: удивительно, уж у меня-то есть повод удивляться. Нет, почитаешь его письмо и даже не догадаешься, что сам он имел виды на эту мисс. Да как же ее зовут? Он очень мило выражает надежду, что они будут счастливы. По письму и не скажешь, что он затаил обиду».
Энн никак не проникалась твердой убежденностью адмирала, которую пытался он ей передать. Однако дальнейшие расспросы были излишни. И ей осталось кивать, отвечать незначащими замечаниями, и адмирал не изменил своего приговора.
«Бедный Фредерик!» — вздохнул он в заключении. «Теперь ему начинать все сначала. Следует, полагаю, пригласить его в Бат. Софи напишет и попросит его приехать. Уж здесь-то нет недостатка в хорошеньких девушках. Снова тащиться в Апперкросс ради этой второй мисс Масгроув, я опасаюсь, нет смысла. Она уже значится за кузеном, за молодым этим пастором. Не правда ли, мисс Энн? Стоит попытаться его заманить в Бат».